Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ajanulambita Bhujo Kanaka Bhadato Sankirtanai Katitarao Kamalaya Taksha Vishwambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Hare Krishna. Доброе утро. Вчера мы начали немного говорить о фундаментальных принципах ведической психологии. Сегодня мы продолжим свой рассказ. Смысл этого объяснения в том, чтобы научиться видеть какие-то вещи в себе, в своей психике, в своем сознании и понимать, что хорошее, что правильное, что неправильное, и постепенно таким образом учиться управлять своим умом. Обычно люди говорят, что нужно следовать за своим сердцем. Но, как правило, люди не знают, что такое сердце, и что значит следовать за своим сердцем. Это нью-эйджевская философия, которая, в конце концов, приводит какой-то вседозволенности, еще к чему-то. Не насилуй себя, надо себя любить. Надо себя любить, но надо понимать, что значит любить себя. Это значит любить Кришну, который в моем сердце находится. Бога, который хочет от меня чего-то. Вот. И, собственно, этому посвящен наш семинар. Каким образом понять себя? И, поняв себя лучше, обрести гармонию, счастье, здоровье, равновесие. Мы будем повторять одну гайатри-мантру вместе всем, хотя гайатри-мантры повторяются про себя, но мы будем вслух повторять. Это мантра, которую Нарада Муни открыл у Ясадеви. Мы знаем, что в первой песне Шримад-Бхагаватам рассказывается эта история, как Нарада пришел к Ясадеве. Нарада — его духовный учитель. И в момент этой беседы он дал ему посвящение. Духовный учитель раскрывает знания в сердце человека через звук, через мантру. И мы все вместе будем повторять эту мантру. Ом намо Бхагавате Туббхьям.
Ом намо Бхагавате Туббхьям.
Васудевая Дхимахи.
Васудевая Дхимахи.
Прадьюмная Нирудая.
Прадьюмная Нирудая.
Намах Санкаршаная Ча.
Намах Санкаршаная Ча.
Это Гаятри мантра, посвященная Васудеве, Санкаршане, Прадьюмне и Анирудхе. Ом намо Бхагавате Туббхьям Васудевая Дхимахи, Прадьюмная Нирудхая, Намах Санкаршаная Ча. Я, может быть, попозже немножко расскажу смысл этой мантры. Вот. Но пока мы продолжим нашу тему вчерашнюю потихоньку. Что смысл и цель ведической психологии – научиться властвовать над собой. И властвовать над собой значит победить какие-то пороки свои. Это определение, которое я дал вчера. Есть дама и есть мада. Мада значит безумие или гордыня. И мада проявляется 18 различными способами. Умение властвовать собой значит умение избавиться от этих тенденций, которые естественным образом у каждого проявляются, начиная с тенденции ко лжи. Никто нас не учил обманывать. Учил нас кто-то обманывать? Никто нас не учил плохо говорить о других. Учил нас кто-то этому? Нет. Никто нас не учил пренебрегать там своими обязанностями или еще что-то. Все это естественные свойства необузданного ума. И как только и обуздать свой ум, значит поставить под контроль эти свойства или тенденции человека, которые у нас сами собой будут проявляться. Это одно определение властвования собой. А по сути дела, властвовать собой значит доводить до сознания своего все то, что происходит. Появилась у меня зависть. Так, не давать ей хода. Появилось у меня желание причинить кому-то боль или еще что-то такое. Все это будет. В уме эти импульсы будут появляться. Но властвовать собой значит довести это до сознания. Карл Юнг, великий психолог, один из основоположников науки психологии, очень хорошую вещь сказал. Все то, что мы не доводим до своего сознания, входит в нашу жизнь как судьба. Или карма. Иначе говоря, мы становимся игрушкой какой-то силы другой, более высокой. Именно из-за своей несознательности. Из-за того, что мы не... Мы становимся просто каким-то, какой-то игрушкой в руках судьбы. Некая более высокая сила начинает двигать нами. Поэтому так важно по-настоящему овладеть собой. Это то, ради чего мы появились на свет. И овладеть собой, в конце концов, значит выйти за пределы ума. Вот. Овладеть собой, значит выйти за пределы кармической обусловленности в том числе. За пределы своей кармы. Потому что карма – это механизм программирования нашего ума. И в соответствии с философией кармы говорится, что примерно на 80% мы с вами запрограммированы. Так, но у нас остается где-то примерно в нормальном, скажем так, в нормальном обусловленном состоянии у человека 20% свободы. 80% автоматизма. То, что мы принесли с собой в результате своих предыдущих действий и то, что сформировало нас в виде окружения. Но эти 20%, можно взять их и что с ними сделать? Их нужно расширять, да. Степень свободы надо расширять. Эти 20% – это большой процент на самом деле. Но целых 20% мы с вами свободны. И смысл человеческой жизни в том, чтобы эту степень свободы увеличить, чтобы, доводя все до своего сознания или уходя из какой-то механической сферы. И вчера мне задали вопрос относительно того, где этот баланс между, так сказать, обузданием себя и подавлением своей природы. А Кришна хорошо объясняет этот баланс или механизм работы со своим умом в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, где он сравнивает работу с умом с искусством объезжания лошадей. Говорит, что когда мы объезжаем лошадь, Нужно быть очень осторожным, особенно если лошадь дикая. Так, если слишком сильно натянуть удила, то что с лошадью будет? Спрыгнет и сбросит нас. Если отпустить удила, что с лошадью делает? Понесет и тоже сбросит, в конце концов, нас. Что надо делать, когда мы объезжаем лошадь? Натянуть ровно настолько, насколько можно. А потом чувствуем все уже слишком. Взять чуть-чуть отпустить. Потом опять натянуть, чуть-чуть больше. Потом опять чуть-чуть отпустить, если мы чувствуем, что уже пережали. То есть это тут нет какой-то стандартной формулы этого баланса. Человек должен чувствовать и понимать, очень хорошо наблюдать за тем, что происходит. И понимать, что нельзя пережимать свой ум, ни в коем случае, взбрыкнет. Любые попытки слишком скоро достичь этого состояния полностью обузданного ума, они не приводят к успеху. Потому что они, в конце концов, тоже на ложном эго основаны. Я крутой, крутой йог. Сейчас я всем покажу, как йогать. Вот. Но сбрыкнет. И это, собственно, формула, и каждый человек должен внимательно следить. И когда мы даем советы другим, то тоже нужно этой формуле следовать. Должен быть какой-то такой грамотный человеческий баланс. Но смысл в том, что еще раз, что натягивать нужно, чтобы мы поняли, нужно тянуть до предела, до какого-то, потом отпустить. Иначе говоря, нельзя расслаблять слишком. Лучше чуть-чуть пережать, чем чуть-чуть не дожать. А в уме всегда должна быть эта свежий вызов какой-то. То есть мы не должны расслаблять слишком сильно свой ум. Чуть-чуть можно слабинку давать иногда, но для того, чтобы понять, когда нужно дать, нужно сильно натянуть сначала. Вот. И в этом смысл садханы. Я вчера говорил, что есть эти две вещи. Абьяса или садхана и вайраги. И йоги объясняют, что птица не может лететь на одном крыле. Правильно? Может птица на одном крыле летать? Не может. Два крыла нужно. Чтобы йог шел вперед, нужно две этих вещи. Абьяса и вайраги. Одной никогда не хватит. Вот, то есть попытки обуздывать себя одновременно позитивная практика, которая приносит нам позитивный опыт духовного самосознания. То есть первое, что мне хотелось сказать вам сегодня, и как бы в продолжение того, самый первый шаг, который человек делает на пути обуздание себя. Он учится что делать? Наблюдать. Он учится наблюдать. Поэтому Бхагавад-гита начинается с того, что Кришна говорит Арджуне. Что он ему говорит? Посмотри на всех собравшихся здесь. Пашья. Взгляни на всех этих сыновей Дхритараштры. Дартарастранам, Дурбудхеях, так, на всех этих злокозненных, злонамеренных сыновей Дхритарашты. Мы должны учиться видеть, наблюдать, замечать. И, соответственно, этому посвящен семинар. Семинар заключается в том, чтобы дать нам возможность видеть или замечать. Мы не увидим до тех пор, пока нам не скажут. Да? Очень сильно наша способность видеть связана с нашей способностью слышать. Пока мы не услышим о том, какие бабочки, например, бывают, будешь вот там такой порхать, мы не увидим их. Чтобы видеть, нужно сначала услышать. Сегодня, соответственно, мы будем учиться видеть через слушание. Мы начнем с описание этих четырех функций сознания. Аюрведа объясняет, что ум авьякта. Аюрведа относит ум к категории авьякты, то есть непроявленных вещей. Мы не можем непосредственно увидеть ум. Правильно? Видел кто-то свой ум? Видел, как он выглядит? Нет. Но можно увидеть ум по его проявлениям внешним, по его функциям. И поэтому Аюрведа, Санкья, философия Господа Капилы в третьей песне Шримад-Бхагаватам Санкья, описывает четыре основных функции ума, которые мы должны научиться различать, видеть, понимать хорошо, понимать, каким образом наш механизм функционирует. Это механизм, который дал нам Кришна, и эти четыре функции, его четыре энергии. Эти четыре функции какие? Читта первое. Читта или мое обусловленное сознание. Это все механизм. Хотя само слово «читта» происходит от какого слова? «Чит». «Чит» значит «сознание». Но речь идет о материальном механизме, о компьютере, который нам дан. И, собственно, эту метафору компьютера я буду много-много раз использовать в процессе объяснения. «Читта» — мое обусловленное сознание, или память моя, которая хранит все впечатления из этой жизни, из многих предыдущих жизней. Второе какая функция? Нет, аханкара. Есть порядок. Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирута. И этот порядок очень важно соблюдать, он имеет большой смысл. Вторая функция – это аханкара или ложное эго. Узел, который связывает душу с материей. Этот механизм, собственно, является механизмом проекции сознания души на материю. Сейчас наше тело сознает, да, если его ущипнуть, то мы будем чувствовать это. И сознание души, которое трансцендентно по отношению к телу, внеположно ему, находится за ним, через тонкий механизм, механизм тонкого тела, проецируется сюда. И аханкара – очень важный, существенный элемент отождествления себя с материей, отождествления души, частицы духа, искорки духа с материей. Это аханкара. Будхи. Что такое будхи? Разум, разум, да, обычно мы переводим как разум. Будхи – это есть два аспекта нашего ума. Есть сознание в целом, читта, есть аханкара, или это тонкая структура, которая формирует наше «я» или наше «эго». И об этих двух аспектах сознания мы будем сегодня в основном говорить. Будхи – это внутренний разум. Есть внешний разум или ум, манас, который непосредственно соприкасается с материальным миром. Иногда я его буду называть эмоциональным умом. При этом не имеется в виду просто эмоции как таковые. Но правильное определение того и другого. Одно – это внутренний ум, который непосредственно связан с читой и с памятью, хранящейся в ней. А другое – это внешний ум. Ум, который непосредственно принимает информацию, приходящую к нам из внешнего мира через органы чувств. В этом разница между манасом и будхи. Там много других следствий, но для начала мы дадим именно такое определение. Это четыре функции сознания, и через секунду мы посмотрим, поймем их еще глубже, как они проявляются. Но надо очень хорошо понимать, что механизм, только что описанный мной, состоящий из этих четырех аспектов. Четвертый манас, да, Нирута. Механизм, который описан, это механизм восприятия мира. Это четыре вещи, которые всегда участвуют в нашем восприятии внешнего мира и в интерпретации информации, которой мы поступаем. Разница в умах людей заключается именно в этом, в том, что этот механизм у них немножечко разный, соответственно, два разных человека одни и те же вещи видят по-разному, реагируют на них по-разному, так интерпретируют внутренне для себя по-разному. Ну, это очень ясно проявляется в семейной жизни. Так как люди, два человека рядом, одно и то же с ними происходит. Даже фильм такой был французский. Одна и та же история сначала показана глазами мужа, а потом глазами жены. Так и совершенно разные вещи видят люди. И поэтому смысл духовной практики в чем заключается? Да, в том, чтобы для начала привести в норму этот аппарат восприятия мира. Сделать его как можно более здоровым и чистым. Потому что мы через это смотрим на мир. И мы даже мир-то толком не можем воспринимать. Он искаженным у нас появляется. Если наши очки там засаленные, там еще что-то такое. Но мы видим это, и мы не можем по-другому видеть. Для нас это истина. Мы видим это определенным образом. И чем более гармоничен, более правильно работает этот аппарат, чем он лучше настроен, чем он чище, чем яснее, тем, соответственно, лучше человеку. И тем он в большей степени подчиняется нам. Вот поэтому первый принцип – очищать свое сознание. С чего Чайтанья Махапрабху начинает описание нашего путешествия в духовный мир. Чета Дарпана Марджана. Первый шаг – очистить зеркало своего ума. То, через призму чего мы смотрим на этот мир. И сейчас мы яснее поймем эти четыре функции сознания, потому что они проявляются в каждом единичном акте нашего восприятия этого мира. Постоянно все четыре функции действуют. Но для начала, чтобы яснее их понять, давайте вспомним нечто, событие, которое недавно с нами произошло. Это то, как мы просыпаемся утром. Веды объясняют, что все по одному лекалу построено здесь. И сотворение мира – оно подобно в каком-то смысле тому, что происходит с нами каждое утро. Говорится, что творец этого мира, Брахма, он просыпается. Когда он проснулся, соответственно, мир возникает. Мир – это его творение. И наш мир, он тоже, мы каждый раз его воссоздаем, когда просыпаемся рано утром. Так. А давайте вспомним этот тонкий и очень деликатный процесс. Что происходит с нами сначала, когда мы только проснулись? Что мы чувствуем? Нет, до этого. Как только мы проснулись, появляется ощущение какое? Первое ощущение, которое в нашем сознании просыпается, это есть. Даже еще не я есть, а существую. Правильно? Так. Только-только сознание проснулось, сознание значит существую. Так. И это функция читы. Чита – это сознание или способность нас осознавать свое бытие. Способность чувствовать этот факт. Материя не обладает этим сознанием. Хотя говорится, что сознание даже материи есть до какой-то степени. Но сознание, прежде всего, наличие души означает этот факт существования. Так? Теперь дальше, следом за этим ощущением существую, что появляется? Я. Я существую. Я существую. Появляется это я. Так, его вначале, в самый короткий миг, там какая-то доля миллисекунды, еще этого «я» нету, но сразу затем оно появляется. «Я». «Я существую». Так, теперь я существую. Следующее, что дальше у нас возникает? Я? Что? Я? Я хочу. Я хочу. Я знаю. Так, я существую, транслируется дальше в нашем сознании в это понимание. Я существую, это значит что? Я существую, значит что? Что значит существовать? Существовать значит хотеть, правильно? Так, смысл существования в том, что хотеть чего-то или знать что-то, понимать что-то, любить что-то или не любить что-то. И это функция ума, манаса. Я хочу. Нет, не будхи. И дальше, следом за этим, я хочу. То есть у меня уже сформировалось это мое эго. Из эго следует понимание того, что я хочу. Так, что мне нравится и что мне не нравится. И дальше, следом за этим, я что? Я действую. Начинается деятельность в этот момент. И действовать по-разному можно. Кто-то говорит, я существую, я хочу, что хочу, спать хочу. И, соответственно, я начинаю действовать, спать дальше. Опять. Вот. Но в конечном счете, и это функция уже разума, именно разум нам говорит, ум говорит, я хочу спать, и разум говорит, ну ладно, хорошо, спим, засыпаем. Мы четверо засыпаем. Ну, в какой-то момент нам все равно рано или поздно приходится вставать и... Будхи начинает говорить, я действую. Это четыре функции сознания, и точно так же эти четыре функции проявляются в каждом единичном акте восприятия чего-то. Когда мы смотрим на что-то, так, что-то попадает в поле нашего зрения или внимания, на чем-то сосредотачивается. Мы видим не все, мы видим только то, на чем сосредотачивается наше сознание. Так, много всего. Так, на чем-то оно сосредоточилось. И сразу же в этот момент четыре функции одна за другой последовательно включаются. Например, мы видим компьютер. Так. И первое – это то, что... философия Санкхи называет нирвикальпа пратьякшей. Нирвикальпа пратьякша значит недифференцированное восприятие. Я воспринимаю это как нечто, попавшее в поле моего зрения или в поле моего сознания, в поле моего восприятия. Это может быть что угодно. Это может быть звук, это может быть касание, может быть какой-то образ, который попал. Так или иначе, когда мой ум соединяется с этим ощущением, то первое – это нирвикальпа пратьякша. И нирвикальпа пратьякша означает, что что-то попало в мою читту. Читта – очень подвижная вещь, и она как бы в первый момент принимает образ того, что я увидел. Вот. И после этого, потому что мы же не видим, мы не воспринимаем реальности реально. Душа не может видеть реальности непосредственно. Что мы видим?
Отражение.
Да, отражение реальности. Мы видим отражение реальности в зеркале своего ума. Мы зеркальце свое направили, и там что-то отразилось. Мы это увидели. И это первый акт, это нирвикальпа пратьякша. И сразу же читта, а я сразу дам определение, хотя... Я собирался чуть попозже о ней рассказывать. Читта – это хранилище всех самскар или всех впечатлений. Причем там есть два отдела в этой читте. Есть отдел очень глубокого подсознания, и есть отдел более поверхностный, как бы доступный нам памяти. И в этой памяти хранятся все впечатления, и впечатления эти очень хорошо заиндексированы. Там есть очень хороший search engine, так, как это сказать по-русски, я не знаю, но, в общем, это поисковая система, да. Там хорошая поисковая система. Как только что-то попадает в поле моего сознания или в поле моего зрения, первый акт действия чита, она принимает эту форму, и, соответственно, это называется нирвикальпа пратьякша, но нирвикальпа пратьякша сразу же меняется на савикальпа пратьякша. И савикальпа пратьякша значит, что я воспринимаю это, то, что я увидел, в соответствии с теми впечатлениями, которые у меня уже там есть. Да, файл открывается, и появляются результаты поиска. Там 5837 предыдущих впечатлений такого вида. Это значит то. Так. Как вчера, там у меня в комнате пакет лежал, и Варшана туда заглянул. Говорит, я на кухню это отнесу, это картошка, да? Там манго лежал такой, большой, красивый манго. Так, ну так как он манго не видел никогда в жизни, то, соответственно, его чита выдала ему картошка. Заграничная картошка, большая, желтая. Это результат поиска неправильный. Это первое. Дальше, следом за этим происходит что? Включается аханкара. Когда мы что-то видим, сначала нирвикальпа пратьякша, потом савикальпа пратьякша, мы каким-то образом это соотнесли с тем, что у нас уже есть, с предыдущими впечатлениями. Дальше что идет? Дальше идет соотнесение это со мной. Какое это имеет ко мне отношение? Аханкара включается. Я. Потому что я, значит, все то, что я вижу, все это должно иметь какое-то ко мне отношение. И я сразу же определяю, имеет это ко мне какое-то отношение или нет. И если это имеет ко мне какое-то отношение, включаются следующие функции. Если не имеет, все, сознание... Сознание ищет что-то, что имеет. Правильно? Я, наша аханкара, все время ищет здесь что-то, что так или иначе к нам имеет непосредственное отношение. Например, женщина идет мимо магазина, где рыболовные принадлежности продаются. Так и сразу же нирвикальпа пратьякша, савикальпа пратьякша, и потом аханкара. Имеет ко мне? Никакого отношения не имеет. Так. Или мужчина идет мимо магазина женского платья. Так. Он не увидит там. Два существа будут идти рядом. И она будет... А другой не будет видеть этого. И следом за этим что включается? Дальше после этого? Да, дальше манас. После того, как я соотнес это с собой, дальше, соответственно, мана значит хочу, не хочу. Нравится, не нравится, люблю, не люблю. Так, включается эта функция. Я соотнес это с собой, и, соответственно, сразу же ум кричит: хочу. Так, увидел я там платье какое-то, женщина, увидел какое-то платье. И ум кричит: хочу. Чувствовали, да? Хочу. Так, и следом за этим должен включиться разум. И разум что делает?
Сколько стоит?
Да, и тебе оно нужно? Разум, да, да, разум дальше смотрит, сколько стоит, и, соответственно, оценивает и говорит: а, не нужно. Или нужно. Вот. Это четыре функции сознания, которые практически все время действуют. Через эти четыре функции мы мир воспринимаем. Почувствовали, да, как мы видим мир теперь? Что мы не просто нейтрально его видим, мы видим мир через эти четыре функции сознания. И чем лучше мы будем понимать, как это все функционирует, тем проще нам будет управлять всем этим. Чита. Давайте чуть-чуть подробнее поговорим о чите, потому что важно, это важная вещь. Чита, я уже сказал, что ей управляет Васудев. И это очень важно. Потому что Васудева что значит? Само слово Васудев что значит? Нет. Васудев от глагольного корня вас. Вас что значит? Васати. Жить. Жить, существовать. Васудев значит вездесущий. Тот, кто присутствует повсюду. Васудев тот, кто существует всюду. Тот же смысл, что у слова Вишну. Вишну значит буквально тот, кто вошел во все. Вишате. А Васудев значит тот, кто есть, находится, присутствует всюду. И читта отражает... Я уже сказал, что Васудев, да, Васудев это Бог сам. Так теперь Бог или эти аспекты одной личности Бога, они проявляются в том числе в материи, потому что материя от него изошла. И читта – это первый материальный элемент, который создается здесь. По-другому она называется махаттатва. Читта значит махаттатва. Махаттатва – это вселенский аналог микрокосмического элемента читта. В моем микрокосме махат – это читта. Первое, что создается, когда возникает этот мир, это информационная матрица или информационная среда. Весь этот мир имеет информационную природу. Все остальное – это уже следующие вещи. Как, скажем, в компьютере. Так, в компьютере основная суть именно носитель информации. Сначала нужно создать носитель информации. Матрицу, да. И махаттатва, которая у меня проявляется как читта, это вселенская матрица, вселенская информационная среда или... А по-другому это большой жесткий диск. Большая вещь, на которой информация наносится, хранилище информации. Потому что душа проявляет главное качество. Так этот мир создан для души. Главное качество души какое? Сознание. Суть сознания в чем? Сознание в том, чтобы знать, правильно? Знать. Чит. Чит значит знать, осознавать. Так? Теперь тут создается грубый, вернее, тонкий для начала, материальный носитель этого сознания. И сознание в материальном мире проявляется как информация. Знание проявляется как информация. И люди часто путают это. Чувствуете, есть очень тонкая разница. Но информация – это нечто материальное, механическое. Сознание – оно всегда духовное, живое. Но здесь в материальном мире естественным образом происходит эта путаница между сознанием и информацией как таковой. И это не случайно происходит, потому что сначала создается эта информационная матрица всего мира. Вернадский называл ее как? Ноосфера. Так? Это то, в чем вся информация сохраняется, и то, что переносит наше сознание, так, душу. Бхагавад-гита объясняет, что когда душа переселяется из тела в тело, то она берет с собой, так сказать, эту тонкое тело или информационную библиотеку, то, что она накопила. И в этом смысле читта, я уже сказал, что это что-то вроде жесткого диска, где хранятся все впечатления, все программы, которые мы принесли с собой из прошлой жизни. И наша новая жизнь в каком-то смысле активизация части этой читты. Я уже сказал, что две части есть у нашей читты, у нашего обусловленного сознания. Так, у кого-то есть компьютер? Поднимите руки, у кого компьютер есть. Так, на компьютере жесткий диск есть. Так? На жестком диске что хранится? Да. Да. Теперь сколько этой информации хранится? Много. Много. Так. Причем про большую часть этой информации мы не знаем. Правильно? И никогда не пользуемся. Мы просто на всякий случай храним. Вдруг пригодится. Правильно? Когда мы покупаем новый компьютер, мы туда все переносим. Правильно? Нужно, не нужно, пусть будет. Главное, чтобы жесткий диск побольше был. Это в точности то же самое, что происходит с нами и с нашим сознанием. В нашем сознании там много всего на всякий случай хранится. Много всякого хлама хранится, иначе говоря, которым мы никогда в жизни не воспользуемся. Ну, пусть будет, ничего не мешает. Пусть он там будет. И обычно с тем, что мы не пользуемся, так теперь компьютеры научились, что нужно делать. Если чем-то не пользуется долго, то что компьютер? Иногда он спрашивает, иногда не спрашивает, сам делает. Что он говорит? Не, он говорит, заархивировать. Он говорит, он знает, зря спрашивать, удалить, не удалять, не будем удалять, вдруг пригодится. Он спрашивает, заархивировать? И мы говорим, архивировать. Так. И это самая глубокая часть нашего сознания. Наше несознательное «я», наше глубокое-глубокое подсознание. Так, там много-много-много всего заархивировано. И системным оператором кто является во всем этом? Кришна является системным оператором. Он служит. Он всем этим управляет. Он архивирует какие-то вещи. Он сам говорит, от меня исходит что? Память, знание и забвение. Если что-то нужно забыть, Кришна говорит, хорошо, сейчас заархивируем, пожалуйста. Забываем, уходит вниз куда-то, так что не вспомним никогда. Так, но Кришна, в конце концов, всем этим распоряжается, всем этим механизмом нашей читы. Это нужно, чтобы архивировать. И, собственно, новая жизнь, она из чего состоит? В чем суть нашей каждой жизни? Кришна в качестве системного оператора, он определенные программы активирует. И говорит, что вот ты когда-то хотел все это делать, вот, пожалуйста, тебе это. Ты хотел этим побыть, это испытать, это пережить. Вот, каждая наша новая жизнь, механизмом кармы управляет Параматма, Кришна в образе Параматмы. И каждая новая жизнь означает, что он достает из этого архива какие-то программы, которыми мы, может быть, даже давно не пользовались. Там можно побольше поговорить потом об этом механизме. И активирует их. И говорит, вот, пожалуйста, это тебе. То, с чем тебе нужно будет иметь дело, то, с чем тебе нужно играть в этой жизни. Вот. И есть вторая часть читы, это наше, скажем так, есть наше совсем несознательное «я», то, что в психологии называют бессознательным «я». Очень глубинные слои, туда можно очень глубоко идти, идти, идти. И есть наше подсознание. Так, подсознание – это память, которая... в общем-то, доступно нам, доступно тому, чтобы мы могли с ней что-то делать, как-то функционировать. Вот. И, собственно, психоанализ с чем имеет дело? Да, именно с этой частью читы. Что такое психоанализ с точки зрения этой терминологии? Ну да. Мы берем и вытаскиваем какую-то штуку в сознание, доводим до сознания что-то, что там глубоко внутри заложено, скрыто, закопано в нашем диске. Вот. И там у нас очень много в этом подсознании вирусов, которые мы накопили. Так? Потому что чита все время взаимодействует с чем? Чита все время взаимодействует с внешней средой. Откуда вирусы попадают? Из интернета, так? Махататва – это вселенская сеть, это вселенский интернет. большой интернет. И там есть наш маленький сайтик. Маленькая веб-страничка наша, личная, персональная страничка. Вот он я, это я. Вот. Но в сущности вся информация, она есть. И точно так же, как мы сидим тут со своей страничкой, или если нужно, там мы можем там угуглить что-то, так в Google войти и соединиться с этой большой читой. Точно так же в сознании человека он может, в принципе, сознание человека может иметь выход на эту большую информацию, информацию читы. Да, я хотел сдать еще одно очень важное определение. Есть самскары, есть васаны. Слышали два этих слова из философии йоги? Самскары знаете, что такое, так? Самскары – эти отпечатки, которые хранятся в чите. А что такое васана? А? Да. А как она соотносится с самскарой? Да, да. Васана – это группы самскар. Это васана – это привычки и другие устойчивые качества, но они возникают в результате наложения множества самскар друг на друга. Так, когда появляется кластер самскар, группа самскар каких-то аналогичного порядка, то возникает васана или устойчивая тенденция, какая-то привычка или особенность нашего характера. Они все формируются там в этой чите через самскары. Чита берет эти отпечатки, но она ими манипулирует, она складывает их в какие-то там свои области, и в результате этого, если какие-то самскары доминируют, какая-то часть самскар начинает доминировать, то это становится особенностью нашего характера, тенденцией, привычкой. Это то, что, собственно, можно видеть в гороскопе, то, что можно понять в гороскопе. Вот. И тут очень важно, так как чита является хранилищем самскар, очень важно понять. И это, собственно, то основное зеркало или та призма, через которую мы смотрим на мир. Очень важно понять, что определяет силу самскары. Силу этого отпечатка. Потому что, еще раз, наши тенденции, наши привычки, то, что мы называем собой, то, что становится нашим умом, очень сильно зависит от силы самскары, правильно? Чем сильнее самскара, тем ярче она будет проявляться. От чего зависит сила этой самскары? А? Да, двух вещей. Не только от эмоций. Эмоции – правильно. Сила самскары или сила впечатления, сила памяти или сила кармы зависит прежде всего от, и это самый главный фактор, от эмоциональной компоненты этого, то, каким образом я эмоционально это воспринял, пережил. Поэтому, скажем, дети, у которых чита еще чистая, там самскары очень яркие, чувства свежие, так через эти свежие чувства поступает очень такая яркая информация. И поэтому детские самскары, детские впечатления самые яркие. Это одна из причин. Не только эта причина. Они отпечатываются глубже всего, и потом они всплывают. Так они куда-то уходят, но они всегда остаются. И вторая причина, что может повлиять на силу самскары или силу впечатлений, таким образом сформировать? А? Повторяемость. Да, повторяемость это. Если одну и ту же вещь или одно и тот же опыт, одно и то же переживание я снова и снова воспринимаю, то это все становится очень яркой, очень сильной самскарой, превращается в привычку мою, в какое-то качество и еще во что-то. Это очень важно знать. Ты как хитопадеша. Хитопадеша – это одна из нитей шастр, которая определяет, собственно, которая должна сформировать человека правильно, или поведенческие установки человека сформировать правильно. Там один из первых стихов объясняет, там говорится, что если горшок сырой, и на него нанести узоры, а потом обжечь горшок, то все с этими узорами будет. Они сохранятся там. И точно так же в детстве наша чита, она очень мягкая, как глина. И все узоры, которые мы наносим, а потом в процессе жизни, там, жизнь что такое? Жизнь – это большая печка, в которой нас обжигают. Вот. И все какие-то вещи там дальше закрепляются. Но эти детские самскары, они самые важные. Это просто потому, что они самые яркие, так? И второе – это абьяса. Вторая – это тоже очень важная вещь. Повторение какой-то вещи, оно может, в конце концов, стать нашей природой, нашей натурой. Есть очень интересная история. Я не буду рассказывать про Калидаса, как Калидас стал великим поэтом. Он был дураком, полным идиотом. Таким идиотом, что его жена из дома выгнала. То есть он полностью, у него умная жена была, а муж был идиотом полностью. Идиот шел, у него было это тупое сознание. Он пришел в деревню какую-то, его выгнали из дома. А он пришел, ну не такой же он идиот был, это ведический был идиот. Разница между ведическим идиотом и неведическим. Что-то он понял, и вы увидите это сейчас. Он пришел в деревню, и он уставился на колодец. Он видел колодец. Там был каменный жернов, и вытаскивали ведра. И он смотрел на этот жернов. Он видел, как же там женщина вытаскивает жернов. И его поразило, что он увидел камень. И на камне что он увидел? След от веревки. А потом, если на камне след от веревки остался, то в моей каменной башке тоже какой-то след может остаться. Если я буду как следует что-то повторять все время, то что-то останется там. И стал великим поэтом в результате этого. Это впечатление, по-моему, ему жена что-то напутствие сказала. Но вот эти две вещи, я две этих истории рассказал, чтобы мы хорошо знали, что влияет на нашу читу или на наше сознание. Вот. И еще одна очень интересная вещь. Собственно, мы все знаем, что в момент смерти нужно там что-то вспомнить, или человек вспоминает. Что человек в момент смерти вспомнит? Кришну. Он вспомнит самые сильные впечатления. В момент смерти он уже не властен над этим совсем. На протяжении этой жизни мы не властны над тем, что мы вспоминаем, что не вспоминаем. Правильно? В момент смерти мы в принципе ни над чем не властны. В момент смерти самые яркие самскары всплывут. И эти самые яркие самскары чем будут? Но Васудева знает, он знает, чего мы хотели. Они будут в нашей следующей жизни. Вот, какие-то самые яркие самскары именно в момент смерти. Потому что чита или подсознательное, когда она начинает действовать? Заметили? Это тоже очень важный момент. Когда начинает чита или подсознательное действовать?
Когда сознательное
действует. Да, в критических ситуациях. Когда нужно очень быстро реагировать. Так? Например, какая-нибудь аварийная ситуация, машина едет и нас сбивает. Мы думаем, что нужно делать в этот момент. Нет. Пронесло. Васудев, Параматма включил там, так или иначе, все эти яркие самскары, если навыки, они сами все сделали, подсознание делает. В критических ситуациях непосредственно само подсознание начинает действовать. Есть тоже хорошая история про одного человека, который хорошо языки знал. Множество языков знал, и он был пандитом придворным. И на любом языке он говорил абсолютно без акцента, со всеми идиомами, все. И люди стали спорить, какой у него родной язык. А он не говорил специально. И никто не мог понять. Они говорили, этот, другой говорил, этот, третий говорил, нет, невозможно так мой язык знать хорошо, как он знает наверняка этот. Поэтому решили проверить. Они поспорили, и двое там придворных поспорили, они подстерегли его ночью и сбросили на него камень. И в этот момент он закричал на своем родном языке. Потому что самскара была самая сильная. В критической ситуации проявляется самая сильная самскара. Поэтому не рассчитывайте на то, что вы вспомните о Кришне в момент смерти, если это желание не будет в течение жизни очень сильным. Садатат бава бавида, как Кришна говорит, если у вас постоянно есть эта самскара с помощью абьясы, тогда она будет яркой, тогда вы вспомните о Кришне. Если она не сильная, не яркая, то тогда вы вспомните о чем-то еще. Вот. Тоже хотел одну вещь сказать интересную, каким образом чита работает. Чита – это самопополняющийся словарь. С помощью читы, еще раз, мы интерпретируем все то, что мы видим. Мы понимаем все то, что мы видим, именно с помощью читы. А, например, кто знает, что значит русское слово «давлеть»? Преобладать. «Давить». Неправильно. Потому что оно через «о» пишется. «Довлеть». Что значит фраза? Это фраза из Евангелия от Матфея. «Давлеет дневе злоба его». Что? Ну кто? Переведите, переведите. «Давлеет дневе злоба его». Злоба увеличивается. Нет, эта фраза значит, каждому дню достаточно его заботы. Слово «давлеть» значит быть достаточным, быть довольным. Слово «довольно», «довольно» в смысле «достаточно», слово «давлеть» от того же самого корня. Но так как мы не знаем этого, каждому дню достаточно, как это там, каждому дню достаточно его, как там по-русски это сказать, довольно для каждого дня своей заботы. Злоба – это не злоба, злоба – это забота. Так, а теперь у нас, хотя мы сейчас, когда я сказал, наверняка можно понять, да, давлеет дневе злоба его. Но мы интерпретировали это неправильно, потому что у нас, так сказать, самскары не те были. У нас, хотя эти смыслы где-то есть, но они куда-то там уже ушли в какой-то там дальше. Иначе говоря, чита – это некая такая библиотека самскар, с помощью которых мы все понимаем, что есть. И в зависимости от этого мы можем понимать реальность очень по-разному. Мы можем одни и те же события интерпретировать совершенно по-разному, в зависимости от этого. Я хотел интересную историю рассказать, буддийскую, любопытную. Это реальная история, к сожалению, которая произошла. Был один монастырь высоко в горах Тибета. И у них было такое правило, что раз в месяц, в течение недели, все монахи держали обет мауны. Ничего не говорили. И привратник этого монастыря, тоже монах, был одноглазым. Ну, только один глаз был. Был кривой на один глаз. И настоятель монастыря вечером во время этого периода мауны выглянул в окно из своей кельи и увидел, что какой-то путник постучался в ворота. И у них был обычай, что всех путников они принимали гостеприимно, ухаживали за ними, как за гостями. Привратник открыл, впустил этого путника, завел. Вот. И через какое-то время, и уже смеркалось, и настоятель, он очень доволен был этим всем, что вот хорошо, у нас принципы хорошие соблюдаются, гостеприимство, все. духовный, вдруг прошло несколько минут буквально, и он видит, как этот человек вылетает пулей оттуда, пулей просто бежит оттуда, и за ним идет привратник, говорит, ну, настоятелю захотелось спросить, что произошло, как, почему он выгнал гостя поздно ночью. Но он не знал вообще, что произошло. Прошла неделя, кончилась она. Он спросил у привратника, что случилось. Привратник, когда услышал об этом, он разъярился, покраснел вообще. Так, а произошло следующее. Путников пригласили в комнату. Путник зашел в комнату, и в комнате все было приготовлено. Камин был разожжен, фрукты были поставлены, все. И он, у него сердце растаяло. Так обрадовался, он был такой довольный. Он сел, он уже приготовился, чтобы переночевать. С ним этот одноглазый привратник. Этот путник, так как он видит, что они соблюдают обет молчания, он понимает, что говорить нельзя, и он показывает. И он хотел сказать, что слава Богу, что у нас есть Будда, наш Бог. Будда один. Так, у нас есть этот один Будда. Если бы не он, где бы мы все были? Только благодаря тому, что есть у нас этот Будда, вы все это сделали, я могу тут отдохнуть, и он там доволен. Так, этот привратник говорит, я его завел, а этот наглец мне говорит, у тебя только один глаз. Почему? Потому что он все время думает только об этом, у него есть этот дефект, так он показал один, он подумал, у тебя только один глаз. Так, он говорит, ну я ему вежливо сказал, что ну зато у тебя два, господин хороший, показал ему два. Так, а тот думал, надо же, в философскую беседу со мной вступает. Тот подумал, я ему сказал, у нас один Будда, а тот сказал, нет, у нас не один Будда, у нас еще есть Санга монахов, есть Будда и Санга, и он показал два. И этот путник, он так обрадовался и сказал, нет, у нас есть не только Будда и Санга монахов, у нас есть еще Дарма, и показал три. Так, с улыбкой до ушей. Этот привратник настоятелю говорит, этот негодяй, наглец, я ему вежливо сказал, у тебя зато два. А он стал хохотать и сказал, а у нас на двоих трое. Когда я это услышал, я разъярился ему, чтоб знал и выгнал его. Негодяй. И через несколько дней монахи нашли в окрестностях монастыря обглоданный скелет свежий. Этот гость, который пал жертвой недопонимания. Но поняли, да, смысл этой притчи? То, что мы интерпретируем все через призму своей читты. Или через призму самых ярких впечатлений, самскар, которые у нас есть. И поэтому мы неправильно интерпретируем других. Кто-то на нас там... Нужно очень ясно, отчетливо понимать, что наша интерпретация, несмотря на то, что нам кажется, она единственно правильной. Как правило, она бывает неправильной. И именно наши... какие-то там проблемы, мы их проецируем на этот мир. И начинаем воспринимать информацию, профильтрованную сквозь призму этих проблем. И я чуть позже, я завтра или послезавтра буду говорить о том, как исправить читту, как ее сделать чище, лучше. Ну, собственно, Чайтанья Махапрабху сказал нам все, Чета Дарпана Марджана. Вот. Но что мы... И есть две самых сильных вещи, или даже одна самая сильная эмоция в этом мире, через которую мы интерпретируем внешнюю информацию, как классический пример неправильного восприятия. Так я вам сегодня привел один пример неправильного восприятия, когда... манго за картошку приняли. Так, но классический пример – это когда веревку принимают за кого? За змею. В сумерках человек входит и видит там, так сказать, клубком сложенную веревку, думает, змея, и начинает пугаться. Страшно. Это пример классически неправильного восприятия. Почему он принимает веревку за змею? Из-за страха. Да. Потому что он увидел эту змею сквозь призму своего страха. Читта хранит все пережитые неприятные впечатления, прежде всего все страхи, которые у нас есть. У Мандельштама есть хорошие стихи. Как в Нагорном Карабахе, в знойном городе Шуше, я изведал эти страхи, соприродные душе. Очень глубоко в нашем сознании, естественно, под душой он подразумевает обусловленное сознание или читту, там хранятся эти страхи. Это где-то очень глубоко в душе. Ну и в двух словах, чтобы исправить читту, что нужно? Что прямо противоположно страху?
Любовь.
Да. Читту стирает все негативные вещи, атмосфера любви, любовь, ощущение любви. И мы много раз будем к этому положению возвращаться. Человек, который воспитан в страхе был, он не может правильно функционировать в этом мире. Потому что он неправильно воспринимает этот мир. Он воспринимает мир сквозь призму страха. Здоровый человек – это человек, который испытал любовь, который вырос, прежде всего, в атмосфере любви. Вот. Потому что именно искривляет это все, или эту информацию, именно страх, негативные вещи, хранящиеся там. И еще одна очень важная вещь относительно читты. Похоже, что для аханкары мало времени остается, но мы завтра ей уделим время, потому что аханкаре нельзя времени уделять. Она обидится. Правильная, здоровая читта – это читта, которая сформировалась, так сказать, в этой атмосфере любви, я уже сказал, и в результате этого человек обретает способность сосредотачивать свое сознание. Аюрведа объясняет, что четыре стихии относятся к этим четырем функциям сознания. И читта – это какая стихия? Воздух. Читта очень подвижная, это стихия воздуха. Так? И неспособность сосредотачиваться или рассредоточенность сознания – это тоже дефект нашей читты, скажем так. И наоборот, здоровая читта – это читта, которая способна целиком сосредоточиться на чем-то. И когда мы сосредотачиваемся на чем-то, мы выходим в информационную сферу более высокую. Любовь – это наше положение, дает читте возможность сосредотачиваться. И в результате этого сознание утончается и обостряется. Именно любовь. Как, скажем, если взять аюрведу, да, например, огромное количество информации там есть, причем откуда она взята? Про каждую траву говорится, какие у нее есть свойства, как эта трава воздействует. Так, как люди эту информацию получали? Химических лабораторий не было раньше. Не исследовали раньше каждую траву. Сейчас там изучают какие-то алкалоиды, еще что-то выделяют. Так, откуда это все бралось? Да, от любви, от сосредоточения. Вся информация, которая, скажем, накоплена, а в сущности ведической культуры люди могли делать все то, что современная наука может делать. Она вся идет через эту читту, через непосредственный контакт с той информацией. Как я ходил к этому астрологу Бригу, преданный любит к нему ездить, он там живет в Раджастане. Вот. Мы пришли к нему без особенного объявление, я приготовил там свой номер, под которым у меня был. Мы пришли к нему, у него уже сверху лежит это самое, мой гороскоп. Теперь он что делает, этот астролог? Он каждое утро, как минимум 7 часов подряд, повторяет джапу. 7 часов подряд он повторяет гаятри, мантру джапу. Это Гаятри мантра джапа, сосредоточенность позволяет ему... Многие астрологи, они знают, они с утра знают, это, собственно, они с утра что-то делают, и, соответственно, к ним приходит информация, кто к ним придет сегодня. Хороший астролог, когда человек приходит к нему, он не спрашивает, зачем ты ко мне пришел, он знает, зачем пришел. Он ему говорит, ты пришел, потому что тебя там что-то украли. И хороший врач аюрведический, человек приходит к нему, он уже знает, он до этого знает, кто к нему придет, с какой проблемой, с какой болезнью. С помощью сосредоточенности человек выходит в эту информационную сферу. И в сущности все великие достижения этого мира, они все оттуда взяты, из этой сферы. В результате сосредоточенности. Эйнштейн, например, кто был? Эйнштейн йогом был. Факт. Эйнштейн был настолько сосредоточен, что он ничего не помнил о каких-то там мирских делах. Анекдот хороший про него ходит. Он однажды пошел из своей лаборатории домой, чтобы пообедать. По дороге встретился со студентом, со своим, и они стали говорить о физике, еще о чем-то, о теории относительности. В течение какого-то времени они говорили, он полностью сосредоточился. Потом ему нужно идти дальше, и он смотрит туда-туда и не может понять, откуда он пришел. Он говорит, ты не помнишь, с какой стороны я пришел, оттуда или оттуда? Он говорит, оттуда пришли. А почему? Говорит, а говорит, просто мне нужно понять, я из дома иду или домой иду. Потому что если я домой иду, это значит, что я еще не пообедал. А если я из дома иду, это значит, что я уже пообедал. Степень сосредоточенности, которая позволяла всю эту информацию считывать. Откуда он свою формулу взял, там, что энергия равняется массе, помноженная на скорость света в квадрате. Вот. И, а точно то же самое, слушайте внимательно, это очень важная вещь, касающаяся нашей читы. В йога-сутрах Патанджали говорит, что каждый должен попытаться достичь сосредоточенности, потому что именно сосредоточенность и есть тот самый способ, который позволяет человеку на более высокую ступень сознания войти. С помощью какой сосредоточенности? Как нужно сосредоточиться? На Харе Кришна мантре. Очистить. Патанджали Муни говорит, что сосредоточенность, как вам больше нравится. Тем способом, который вам легче всего сосредоточить свое сознание. Если кому-то легче всего через музыку сосредоточить свое сознание, это будет его йога. Если кому-то через рисование будет легче всего сосредоточить сознание на Кришне, это будет его йога. Есть разные, иначе говоря, есть разные способы и разные техники сосредоточение сознания. Но сам принцип универсальный. Сознание надо сосредоточить. Когда сознание сосредоточено, то тогда только мы что-то понимаем. У нас есть еще 10 минут, и мы 10 минут начнем говорить о Баханкаре, о ложном эго. То есть этот интернет, есть наш маленький жесткий диск или маленькая наша страничка там. Это страничка наша персональная. Что у нее есть? Адрес свой, правильно? Имя. Адрес. И чтобы на нашу страничку попасть, нужно этот адрес набрать. Наше имя. Наше ложное «я». Когда мы начинаем отделять себя от... понимать свою самость или свою особость, отделенность, то возникает это аханкара. Аханкара это она имеет, как я сказал, у читы есть хорошие функции. Так, если чита нормальная, то мы воспринимаем мир правильно, и мы можем правильно функционировать в этом мире. Если чита искаженная или болезненная, то это плохо. Это точно так же аханкара. Аханкара – это не обязательно проблема. Если брать какие-то там нью-эйджевские публикации, то там вам скажут, от аханкары что нужно сделать? Отказаться полностью. Хотел вас обрадовать, невозможно от нее отказаться полностью. Даже великие имперсоналисты, они говорили, я не отказался полностью от своей аханкары, не могу, невозможно. У аханкары есть две основные функции, в высшей степени важных функций. И первая функция, или первый аспект аханкары, это функциональный аспект аханкары. Я не знаю, как его назвать еще по-другому. Функциональные функции нехорошо, но чисто функциональный аспект нашего эго – это, собственно, интеграция всех функций организма. Большая часть функций нашего организма происходит само собой, правильно? Сейчас я объясню, что имеется в виду. Так пища сама переваривается, правильно? Мы особенно не прилагаем никаких как бы сознательных усилий для того, чтобы она переваривалась. Раны затягиваются, правильно? Ногти растут, множество разных вещей, метаболизм происходит, все происходит. Но все процессы в этом мире всегда должны управляться из одного центра. Если бы не было этого единого центра управления всеми этими процессами, одного единого «я», то что бы происходило? Да, они бы путались все. Они бы все полностью были кто во что горазд. Так? Там это происходит. Если бы как каждый, если бы не было этого единого «я», интегрирующего нас с этим телом, тело не могло бы функционировать. Тело функционирует только потому, что есть аханкара. Потому что эта аханкара на санскрите как называется? Хридая грантхи. Узел. Узел, который связывает наше сознание с телом. И благодаря тому, что есть этот узел, все процессы в теле происходят. Как только сознание уходит, как только уходит аханкара, то есть отождествление души с этим телом, что с телом происходит? Оно разваливаться начинает на куски. Какие-то процессы еще по инерции идут. Сами по себе процессы могут происходить, но они перестают функционировать как единое целое. Ногти растут, волосы еще растут, когда человек помер. Что-то еще там есть, но уже никому это не надо. Это я, то, кому нужно, чтобы тело функционировало. Без аханкары этого не будет. Тело не будет функционировать. Поэтому все имперсоналисты, которые говорят, у меня нет аханкары. А что ты тогда тут делаешь вообще? Человек не может ни минуты существовать без этого. Когда все спит, когда спит наш ум, когда спит наш разум, аханкара не спит. И мы просыпаемся и говорим. Что мы говорим? Ну, как сладко я спал. Почему? Потому что я там была. Я во всех этих процессах остаялась. Так, разума не было, ума не было. Все остальное не функционировало. Я все равно оставалась. Я все время остается. Это очень важный момент. То есть я должно быть, и это я должно быть хорошим, должно быть сильным. Так я об этом чуть-чуть позже поговорю. Но дальше, что происходит дальше, очень важное. Вещь происходит. Каким образом формируется эта аханкара или эго? Оно изначально есть у души. Каждая душа имеет эго. И это эго души имеет два аспекта. Эго – это характеристика сознания души. И два аспекта эго какие? Я знаю. И я действую. Боктритва и картритва. Эти два аспекта на санскрите называются. Картахам. Я действую. И как там Кришна говорит? Нет. Я там... Ахам... Нет, ахам боги. Я бокта, Якарта. Два аспекта души. Я знаю, знаю, значит, испытываю, переживаю, чувствую, ощущаю, наслаждаюсь. Это все синонимы одного и того же. Я знаю и я действую. И это все проецируется, когда это проецируется на материю, то возникает ложное эго. Почему аханкара называется ложным эгом? Потому что человек начинает путать. Я действую, значит, мое тело действует, мой ум действует, но я при этом думаю, я действую. И я знаю, значит, мой ум ощущает что-то, мое тело что-то ощущает. А я, как душа, воспринимаю это все и через призму ложного эго отождествляю себя с этим. Очень важная вещь, что дальше, что происходит, каким образом формируется эта аханкара наша. Моя душа спроецировала сознание на материю. Так или иначе отождествила себя с этим. Теперь как дальше оно начинает формироваться, мое эго начинает формироваться. Чтобы понять, как лечить эго, нужно понять, как оно формируется, как эго наше формируется. Кто такой я? Если вас начать спрашивать, кто такой я? Кто вы? Что вы будете говорить? А? Я душа, да, понятно. Да, в общении. Наши представления о самом себе, наше эго, наша концепция о том, кто я. Представьте себе маленький ребенок. Как его я начинает формироваться? С помощью чего? Да, мама, папа. Вот он я отделенный, но я всегда связан, правильно? Эго, которое мы имеем и с которым нам нужно иметь дело, приходится иметь дело, всегда продукт социальный. Продукт социума, продукт моих отношений с людьми. Потому что на эту концепцию изначальную есть этот первый аспект, безвредный аспект, функциональный аспект моего эго, так, который, собственно, помогает функционировать. Но дальше эго начинает расти. И оно растет именно во взаимодействии с другими людьми, в социуме. Оно возникает, формируется по мере того, как возникают какие-то мои связи, мои отношения с другими, мои там... так, и... Ну, собственно, это, наверное, последнее, что я скажу, потому что уже время. Вот тут начинаются проблемы. Тут возникает болезнь эго. Потому что наши представления о себе возникают в результате того, что я вижу что? Как я понимаю себя? Я вижу отражение себя где? Да, в других людях. Это наше «я» или наше понимание себя. Мы сами себя не видим. Точно так же, как мы тело своего не видим. Кто-то видел свое лицо когда-нибудь? Нет, мы никогда не видели своего лица. Никогда. Красотой нашего лица наслаждаются только другие. Видел кто-то свое лицо? Не видел никогда. Невозможно его увидеть. Что мы видели? Отражение. Мы видим отражение себя, и мы начинаем узнавать себя по этому отражению. И часто мы видим это отражение в каких зеркалах? В кривых, в искривленных. Мы видим себя в сознании других людей. И наши представления о себе складываются по отражению, потому что мы видим сознание других людей. И поэтому наше представление о себе или наше эго может быть либо... Тоже, либо правильным, либо неправильным. Больное эго – это когда мы видели все время неправильное отражение свое. И мы привыкли себя таким образом воспринимать. Это очень важный, важный, важный аспект. Чтобы понять, как свое эго лечить, это нужно очень хорошо понять. Поэтому у эго всегда есть два аспекта. У наших представлений о себе всегда есть два аспекта. Один функциональный, другой репрезентативный. Каким образом я себя проецирую вовне? Это эго, оно складывается в процессе взаимодействия с другими, в процессе того, что я наблюдаю себя отраженным, свое отражение в зеркалах, в сознании других людей. И что происходит в этот момент, вот тут вот начинаются проблемы очень большие. Но по правилам детективного жанра я остановлюсь именно на этом моменте. И мы продолжим наш рассказ завтра утром. Так что вопросы какие-то есть? Кавартан Гопал разрешает. Да.
Что душа — это сознание, и у души есть сознание.
Да.
У нас это, правильно ли я понимаю, что вот то, что у него есть сознание, это и есть
тело? Не совсем. Это, я недавно написал статью целую, она в 108, в пятом номере журнала 108 будет. Я там объясняю эти два аспекта. Душа — сама сознание, и у души есть сознание. Это два аспекта наших сознания, нашего сознания. И это очень легко понять на примере свечи. Так, свеча сама есть свет, и у свечи есть свет. И есть очень тонкая разница, которую им очень сложно понять. Тонкую разницу между одним и другим. С помощью света души или с помощью света сознания мы можем знать, что? То, что находится вокруг. Свет сознания или свет свечи освещает все остальное. Но сама по себе душа. И это не совсем то же самое, что обусловленное сознание или ложное сознание. Потому что у чистой души тоже есть два этих аспекта сознания. А сознание, которое помогает нам понять все остальное, это, я забыл сейчас, как называется этот аспект сознания. Они тоже, два этих аспекта, у них есть свои названия. Это аспект сознания, как сознание, которое у меня есть. Сознание, которое есть я, и которое позволяет мне испытывать все это, ощущать и знать. Сам этот опыт я знаю, или я наблюдаю, и есть я. Так, это другой аспект сознания. И с помощью него я знаю, что я есть. Вот и компьютеры, они воспроизводят второй аспект сознания до какой-то степени. Сознание, как они моделируют второй аспект. Первый аспект невозможно моделировать. Первый не моделируем принципиально. Он невоспроизводим. Это только сама душа. А вторая, это он моделируем до какой-то степени. Ну, я еще, может быть, поподробнее потом объясню.
Я сразу не могу пояснить. Сказали, что свойства любого объекта можно понять через сосредоточенность. Но получается, что это механический процесс. То есть я сосредотачиваюсь, по сути, я начинаю получать знания обо всем, что хочу.
В принципе, да. Это механический процесс до какой-то степени. Если я на чем-то сильно сосредоточился, это значит, что я проникаю своим сознанием в его внутреннюю суть. И его внутренняя суть мне открывается через информацию, которая записана в чите. Так, потому что я своим сознанием преодолеваю ограниченность своего сознания. Через сосредоточенность я преодолеваю ограниченность своего сознания и получаю информацию или считываю информацию, которая мне недоступна. Как эти хакеры, да? Они могут взломать чужое, там, пароли какие-то, там, деньги там скачать, и все что-то такое.
Но насколько это экологично?
Это может быть не экологично, это может быть экологично. Это может быть не... Скажем так, я не советовал это делать неправильно. Так? Я что хотел сказать, что в сущности любое знание, оно получается за счет, в любом случае, за счет сосредоточенности, за счет моей сосредоточенности на этом. И самое глубокое знание я получаю, когда у меня появляется, и самая глубокая сосредоточенность происходит в результате любви. Так. Вот. И если там есть любовь, то тогда это экологично. Если я взламываю чужое знание, так опять же с помощью своей интрузии я вторгаюсь туда,
непрошено, за счет, опять же, своей какой-то такой силы, сосредоточенности, как йогин, например, некоторые, это может быть не экологично. Но люди, если у них есть сосредоточенность, которая возникает в результате любви эмоциональной, у них появляется эта связь, да? Мать может находиться на сотнях километрах от своего сына, она будет чувствовать, он болеет, у него боль и все что-то такое. Эта информация к ней придет за счет любви. Вот. А, иначе говоря, любовь, можно взломать информацию с помощью. Это будет не экологично, а можно полюбить, и тогда нас пустят.
Правильно я понимаю, что когда мы говорим терапевт-клиент, психолог-клиент, что самое глубокое понимание клиента, понимание того, что с ним происходит, есть тогда, когда терапевт любит.
Да, когда он любит. Тогда происходит это, тогда происходит понимание и происходит считывание этой информации. Мы считываем читу. Чита читается. Ну и тоже... Слово «чита».
У чистой души есть точно такой же механизм «чита», «ахан», «эго».
Да. Все эти функции изначально есть у сознания. Я сказал, что у сознания есть аханкара, сама чита – это и есть само сознание в чистом виде. Васудев значит сознание.
Где там переключение происходит? То есть как чистое сознание, чита, оно, почему оно становится скверненным?
Оскверненным оно становится, потому что оно отражается сюда куда-то. Мы проецируем его сюда в силу там наших. Как это происходит, это очень сложный вопрос. Ну, то есть, но просто пока душа находится здесь, ее сознание транслируется или проецируется на эту материю. Сознание души никогда не оскверняется, оно всегда изначально чистое. Но за счет этого, за счет отождествления себя происходит, так сказать, та иллюзия, иллюзорное существование, в котором мы находимся. Само сознание, оно чистое, оно не может оскверниться. Как свет, он всегда чистый, но он может профильтровываться через что-то. Да. Да.
А по поводу самскар, вот у меня интересный вопрос возник. Когда человек совершает, к примеру, какой-то греховный поступок, ну, чувственное наслаждение, да, или еще что-то, то у него отпечатывается это наслаждение, но мы знаем, что оно садит с собой также не семя греха, а, как сказать, разочарование возникает, или же это тоже определенная самскара, да, разочарование. От чего зависит, побеждает самскара разочарование от этих чувственных наслаждений или сам вкус этих наслаждений?
Сила эмоционального переживания в том числе зависит и от запретности этого. Запретность делает переживание острее, правильно? Поэтому, говорится, запретный плод, он всегда сладок. И поэтому греховные поступки, если мы знаем, что они греховные, что это очень плохо, они все более сильную самскару оставляют. Одновременно с этим есть всегда какое-то опустошение, какое-то разочарование, это факт. Вот. Но все зависит именно от того, на чем сосредоточил человек. Если человек думает, ух, круто, и он сосредотачивается на этом позитиве, а этот пытается, так сказать, куда-то оттолкнуть туда, в сторону, вот, то тогда отпечаток этот делается. А что такое раскаяние? Раскаяние – это когда я начинаю размышлять над негативной частью этого всего. И она ослабляет позитивную, и самскара становится слабее. Почему раскаяние смывает, слезы раскаяния смывают грехи?
Настоящее раскаяние очень эмоциональное.
Да, да, потому что я эмоциональную эмоцию направляю туда, и сила самскары направляется в негатив, и, соответственно, все же мне уж не хочется.
Похоже, что если самскары от наслаждения и от какой-то реакции, да, внутри растут, то очень сильный конфликт внутри происходит.
Да, может быть очень сильный конфликт. Человек начинает быть разобранным. Вот. Но желание можно смыть до какой-то степени именно раскаянием, потому что эмоционально оно, этот негатив перекрывает позитив.
Вот, сосредоточенность можно правильно так, как я понимаю, объяснить с помощью слова «шрадха». Раджан Кумар в лекции говорил, «шрадха» еще одно из переводов – это то, куда ты отдаешь свое сердце. Да? Это, то есть, кто-то там...
То, куда ты вкладываешь свое сердце. Шрадха.
Да, это вот, то есть, вот эта сосредоточенность, куда ты свое сердце даешь.
Можно, да, но это, да, но это все уже, это мы немножко забегаем вперед, потому что это функция Будхи. Шрадха – это функция Будхи. Это не функция самой по себе. Мы немножко забежали вперед, я сказал, как лечить читу, но чита, она в каком смысле, она пассивная. Мы ее лечим все равно с помощью Будхи, с помощью разума нашего, сознающего. И шрадха является одним из существенных элементов этого процесса излечения.
Очень хорошо. Мне не хватило одного элемента вашего объяснения. Просто сказали очень важную вещь, ссылаясь на йога-сутры. Когда Патанджали говорит, что сосредоточенности можно достичь через любой процесс.
Разными способами.
Разными способами. Через способ. То, что тебе эмоционально...
Привлекает.
Да. По сути, это реализация своей природы.
Да. И... это принцип того, что я занимаюсь своим делом. Да. То, чему уму нравится заниматься.
То есть так сознание выходит на более высокий уровень.
Да.
Но мне не хватило элемента, зачем выход на этот уровень. То есть, иначе говоря, вот с точки зрения абсолютной цели, зачем это нужно?
Затем, чтобы в конце концов преодолеть, потому что когда мы находимся в этом болезненном состоянии, это болезненное сознание, состояние все время является причиной беспокойств бесконечных, и оно все время нас отвлекает, в том числе от духовной практики, от всего остального. Здоровое, спокойное, здоровое сознание, значит, спокойное сознание, значит, гармоничное сознание, оно позволяет оставить себя позади и испытать опыт непосредственный, прямой. Оставить позади опосредованное знание, получить непосредственное знание, порог шпиян. Непосредственный опыт души. Опыт ощущения души душой, когда душа сама... сама собой, сама себя ощущает. Спасибо большое.